Глава 15. Ольга Васильевна, как жена кадрового военнослужащего, казалось, ничему не привыкла удивляться, что относилась к делам военным. Видела она полигоны и стрельбища, военно-инженерные городки и искусственные препятствия на танкодромах. Но вот так, чтоб сколько охватит глаз, земля была распорота глубокой раной, именуемой противотанковым рвом, и в этой ране, в ее незаметно нарастающей глубине и на пологой крутизне, выброшенной на одну сторону рва земли, пока высевшийся, как нескончаемо длинный надгробный холм, копошились с лопатами и кирками в руках тысячи и тысячи людей. Такого она и вообразить не могла. Ее поразило даже само пестрое разноцветие платков, косынок, беретов, блузок и кофточках на женщинах и девушках. Белые, голубые, красные, зеленые, оранжевые. Они будто цветы на порывистом ветру колыхались, наклонялись и выпрямлялись, отчего рябило в глазах. Ров и копошащийся в нем и над ним людской муравейник тянулись от Минского шоссе через чуть сгорбившееся жнивье до далекого леса, подернутого сизой дымкой. В этом муравейнике, если присмотреться, было немало подростков, юношей и пожилых мужчин. Но они как-то не замечались на фоне женского трудового войска, может быть, потому что брали на себя самую тяжкую часть работы, копали на самом дне рва, выбрасывая оттуда грунт, который женщины отбрасывали лопатами еще выше, отгребали дальше, а затем разравнивали и маскировали. А если б заглянуть на земную бескрайность из глубин Поднебесья, стало бы отчетливо видно, что вокруг Москвы постепенно образовывалось гигантское кольцо, состоявшее из канав, из что-то скрывавших под собой бугров, из наклоненных в сторону от города густых линий столбиков и замысловато разбросанных железных крестовин, из нагромождений сваленных деревьев. Эта почти полумиллионная армия мирных жителей советской столицы, главным образом женщин, готовила для своих отступающих под напором врага и для формировавшихся в тылу новых дивизий опорные места битвы. Копала противотанковые рвы и эскарпы, строила доты и дзоты, устанавливала всякого рода препятствия, надолбы, ежи, делала лесные завалы. Работы на одних участках уже заканчивались, на других были в полном разгаре, на третьих только начинались. Все делалось под строгим контролем военных специалистов, так, чтобы огневые сооружения, строящиеся сзади препятствий, были менее заметны со стороны противника и имели перед собой простор для обзора и обстрела. Расчищались опушки и оборудовались огневые точки. Продуманно использовались для создания рубежей обороны складки местности, речки и речушки, заболоченные места, населенные пункты и отдельные строения. В составе руководства всех участников были партийные работники, в большинстве секретари райкомов партии. А итог работ мог только изумлять. Вокруг Москвы к концу лета был вырыт 361 километр противотанковых рвов, 331 километр эскарпов, построено 4026 пушечных и 3755 пулеметных дотов и дзотов, устроено 1528 километров лесных завалов. Да, случится же такое. Воздушная трасса лейтенанта Виктора Рублева сошлась с наземной дорожкой Ирины Чумаковой. Сошлась, да и разошлась. Уже с неделю были на земляных работах Ольга Васильевна и Ирина. Жили в одной из многочисленных брезентовых палаток, стадом разбредшихся в молодом сосняке. но чаще спали на воздухе, у палатки, на толстой подстилке из душистого сена. Ирина вместе с матерью рыла ямы для надолб. Работа нехитрая. Копаешь продолговатую яму, а потом в ней сбоку еще яму, чтобы общая глубина достигла 3 метров. И опущенное туда бревно само по себе устанавливалось под нужным углом. Затем яма засыпалась землей и плотно трамбовалась. Вот и получалась надолба, одна за другой, ряд в ряд. Попутно Ирина выполняла и роль санитарки, имея при себе сумку с медикаментами. Врачевала волдыри, царапины, ушибы, и случались раны. Первые дни показались им с непривычки невыносимой каторгой и мучительной вечностью, но потом втянулись в работу и как бы слились силами со всеми остальными женщинами и девушками и стали такими же неузнаваемо загорелыми, с облупившимися носами и с огрубелыми мозолистыми ладонями рук. Ольга Васильевна, пересиливая не покидавшую ее ломоту в пояснице, все размышляла о счастливых прожитых без войны годах, о всяких событиях, вступала в разговоры и даже споры с женщинами, работавшими рядом. Часто вспоминала слова своего разлюбезного Федора, который нередко твердил: «Труд — это творчество или первооснова любого вида творчества. Итог труда — высшая степень творческого чувствования и проявления счастья». Нет, не приносили радости эти трудовые дни под палящим солнцем. Это боль в пояснице, в икрах ног и в руках, державших лопату со скользким черенком. И вот однажды она услышала рядом с собой: «Ольга Васильевна, ангел мой, а вы как оказались здесь?» Голос прозвучал с приторностью и знакомой картавинкой. Ольга распрямилась и, стоя по колени в недорытой для надолбы яме, увидела над собой их московского дворника Губарина. Военная форма точно такая же, как на Бачурине, и укороченные усы изменили его до неузнаваемости. Лицо сделалось куда приятнее и браво-моложавым. Да, это был он, их дворник, Губарин Никанор Прохорович, который помог Ирине снести и сдать на почту, как и полагалось ввиду войны, радиоприемник, принадлежавший покойному Нилу Игнатовичу Романову. Губарин же был и понятым при вскрытии представителем милиции сейфа умершего профессора и шкатулки с драгоценностями, оставленными в наследство Ольге Чумаковой. «Никанор Прохорович, как вас могли отпустить из Москвы?» — искренне удивилась Ольга Васильевна. «Вы же начальник пожарной дружины нашего дома на случай бомбежки. Кто вас из жильцов заменит?» Она встревоженно вернулась мыслями в свой московский дом, во двор со сквером, и ощутила их полную незащищенность без дворника Губарина. «Не жильцы, а обыватели», — извинительно сказал, поглаживая усы, бывший дворник. «Все настоящие граждане, патриоты, не отсиживаются в такое время по домам и не прикрываются пожарными дружинами. Вот и вы, полагаю, не случайно здесь». «Мы с Ирочкой, как все», — ответила Ольга Васильевна. «И ваша красавица-дочь здесь?» — изумился Губарин и огляделся по сторонам. «Она сейчас на медпункте делает перевязки легко раненым. Нас вчера бомбили», — пояснила Ольга Васильевна. «Знаю, ангел мой, сам нырял в щель, прятался от бомб. Но я не могу позволить, чтобы вы, жена генерала, мозолили свои рученьки на окопных работах. Я для этого и приехала сюда. Мы найдем вам занятие не менее полезное и важное». Ольга обратила внимание на то, что к их разговору стали с любопытством прислушиваться женщины, копавшие ямы по соседству, и раздраженно перебила Губарина. «Никанор Прохорович, здесь все равны, и норма выработки для всех одинаковая. Не отвлекайте меня от дела». Не могла она знать, что дворник Губарин, он же бывший графский сын Николай Святославович Глинский, человек высокообразованный и с нетерпением ждавший прихода немцев, имел свои виды лично на нее, как привлекательную женщину, и на ее богатство, не веря в то, что она действительно все наследственные драгоценности до грана отдала государству на нужды войны. По требованию своего младшего брата Владимира, кадрового, как оказалось, абверовца, Николай должен был отправиться с московским ополчением на Западный фронт, перейти там на сторону врага и передать абверовцам от Владимира, носившего у немцев кличку «Цезарь», сведения о судьбе абвергруппы, которой Владимир командовал в первые дни войны, о его нынешнем месте пребывания, а также разработанный и выверенный им план покушения на Сталина и, возможно, на других большевистских руководителей и главных военачальников. Но уже в вагоне поезда, везшего ополченцев в сторону фронта, Николай Губарин наслышался такого о кровопролитных боях на Смоленской возвышенности, что его охватил ужас. Ходить в штыковые атаки и при удачном случае поднять перед немцами руки? Где же гарантия, что они обратят на это внимание? А если свои заметят? Хоть и говорят, что пуля дура, нет, она способна очень сообразительно сделать свое дело. Поразмышляв о том, что его брату Владимиру, который с документами майора Красной армии Птицына долечивал раненую руку в одном из московских госпиталей, спешить с покушением на Сталина не следует, все равно немцы придут в Москву, Николай решил тоже не торопиться. И когда подъезжали к Голицыно, он судорожно схватился за сердце, сумел даже вызвать на своем лице бледность и испарину на лбу. Его ссадили с поезда, проводили в медицинский пункт. Так дворник Губарин отстал от ополченцев, а потом там же, в Голицыно, попал в распоряжение начальства, руководившего рытьем окопов, противотанковых рвов и строительством дзотов. Возраст и солидный вид Губарина Глинского внушил начальству расположение к нему, да еще неожиданная встреча со своим домоуправом Бачуриным, и Губарин сам стал небольшим начальником, помощником Бачурина по обеспечению строительных отрядов землеройными, пилющими и колющими инструментами. «Ну, как знаете, ангел мой!» И Губарин, галантно поклонившись, зашагал прочь. «Я хотел как лучше!» А вечером, когда вся пестрая армия землекопов отхлынула в сосняк к палаткам и уселась за дощатые столы ужинать, к Ольге Васильевне, которая от усталости еле управлялась с ложкой, выгребая из алюминиевого котелка жирную пшенную кашу, подсела молодая женщина. Ее все знали как водовозку Валю, по целым дням ловко правившую старой лошадью, запряженной в оглобле пожарной бочки. Валя исправно развозила свежую родниковую воду вдоль трассы землеройных работ. У нее было славное личико с мягкими округлыми чертами, неброскими и неяркими. Но когда Валя улыбалась, то лицо ее менялось, будто высветливалось изнутри какой-то особой привлекательностью. Казалось, сама доброта поселилась в ее улыбке и чуть загадочных глазах. Правда, среди женщин ходили сплетни, что Валя путалась кое с кем из начальства. Кто-то видел ее свидание в недалеком лесу с незнакомым лейтенантом. Но Ольга Васильевна не придавала значения этой женской болтовне и относилась к Вале приветливо и доброжелательно. «Генеральша, у меня к тебе поручение», — зашептала Валя, толкнув под столом коленкой ногу Ольги Васильевны. «Меня зовут Ольгой». «Была Ольга, а теперь генеральша, все знают». Ну и что? Какое поручение? Мне передал Губарин, а ему, видать, начальство повыше. Приглашают тебя поужинать в командирскую столовую. Шампанское будет, шоколад. Хотят там тебя и на работу пристроить, а твою дочь в санитарную часть штаба. А шампанское какое? Сладкое, полусладкое или сухое? С притворной заинтересованностью спросила Ольга Васильевна, покосившись на притихшую рядом Ирину. А шут его знает, шампанское оно и есть шампанское. Шипит и в нос сшибает. Не пожалеешь, генеральша, убеждала Валя. Но хоть на льду настоянное? Спросила Ирина, включившись в словесную игру матери. Тю на тебя! Какой сейчас лед? Изумилась Валя. А ты разве не знаешь, что генеральши пьют шампанское, только охлажденное, в серебряном ведерке со льдом? Валя, догадавшись, что Ольга Васильевна и ее дочь с презрением шутят над ней, обиженно отвернулась, не зная, как держать себя дальше.